Здравствуйте, в эфире «Свобода», радио, которое не только слышно, но и видно. С вами Леонид Велихов, и это новый выпуск программы «Культ личности», который вы также смотрите на телеканале «Настоящее время». Наша программа, как я всегда повторяю, не про тиранов, она про настоящие личности, их судьбы, поступки, их взгляды на жизнь. Мы с вами в Переделкине, в священном месте этого писательского поселка, и с моей замечательной собеседницей Натальей Борисовной Ивановой продолжаем разговор, начатый несколько недель назад, поводом для которого послужила 60-летняя годовщина присуждения Пастернаку Нобелевской премии. Наталья Борисовна, здрасте.
Добрый день.
Опять встреча радостная для нас.
Да, и для меня.
Замечательно.
Большая честь. Замечательно.
Мы остановились, собственно, вот на теме приглашения на казнь. Почему, отчетливо понимая, чем ему это грозит, Пастернак роман «На Запад» передал. Ну, как бы вот, с одной стороны, очевидно, что, конечно, не хотел, чтобы роман остался в столе, как уже упоминавшаяся нами рукопись мастера Маргарита. Но вместе с тем время было такое, оно менялось, и оно все-таки было оттепельное, так что мог бы в конце концов и подождать немного, еще повремить, ведь передал еще просто, так сказать, почти что, значит, жар черновика, только написанный, только законченный роман. И вы высказали замечательную совершенно мысль, что вот в этом, как бы, так сказать, добровольном вступлении на эшафот было такое пастернаковское желание искупить какую-то свою вину, как он, может быть, ее понимал перед Ахматовой, Гумилевым.
Ну, не вину, сколько вот такое вот ощущение, что слишком благополучно.
Да, за то, что вот они чашу испили, некоторые просто до дна, а он благополучно жил, свидетельством чему вот это вот, в конце концов, дача.
И это очень скромная при этом.
Очень скромная.
Да, и не принадлежавшая ему никогда.
И не принадлежавшая. Но
Литфондовская.
Тем, да, но тем не менее, о которой Мандельштам и мечтать не мог, да, ютившийся в какой-то этой самой квартирке в Нащекинском этом переулке, которую у него и отобрали, вдобавок ко всему, еще до всяких его окончательных заключений. Вот эта мысль, конечно, мне показалась совершенно замечательно. Что вот опять же, вот мы и начинали наш разговор с вот этого вот христианского, очень важного мотива романа. То есть даже не мотива, а просто, так сказать.
Ну, просто он пишет о том, что атмосфера романа – мое христианство.
Да.
И в одном из писем, уже поздних совсем, сообразуясь с какими-то вопросами переводчика, он замечает, что я никогда не писал «Христос» с маленькой буквы. Вот, никогда.
Замечательно.
Что же касается вот этого искупления вины, то я как раз сегодня посмотрела еще раз записки Лидии Корнеевны Чайковской об Ахматовой. И там Ахматова, у нее целая тирада по этому поводу, что Борис у него, у него все на самом деле было совсем иначе, чем у нас. И она перечисляет вот эти вот моменты благополучия от квартиры на Лаврушинском до этой дачи, от переводов, которые мы давали, до заработка денег. Вот все-все это она перечисляет. И потом в другом месте она говорит, так почему же ему терновый венец? Почему терновый венец достался ему? Так вот, я думаю, что действительно терновый венец – это то, что он понял, что без этого его слова о христианстве, его слова о его ценностях не будут стоить так дорого, как они будут стоить в результате страданий и мучений. И, конечно, вот это вот вызов на самом деле на себя, всего того шквала обвинений, негодований, который на него обрушился, был связан еще с одним, тоже абсолютно как бы идейным его ходом, потому что еще в конце 20-х, начале 30-х он написал: «Уходит с Запада душа, ей нечего там делать». Вот такое было ощущение. А чем дальше вот, к оттепельному времени, тем больше он приближался душой как раз вот именно к тому, что можно назвать Запад в целом. Да. Тем больше он принимал и понимал, что общая вот эта европейская культура, она и его, вот то, что мы называем иудео-христианская культура, да, она и его культура, она и культура его романа. Для него было очень важно, что его роман – это европейский роман, что он принадлежит не только стране. Ведь у нас же что было, и он это, конечно, как человек высокоинтеллектуальный, прекрасно понимал, то, что романы, может быть, даже большие, замечательные иногда и так далее, они имели региональное значение в советской литературе. Это так не произносилось. Но на самом деле литература наша ушла из мировой сцены после Толстого, Достоевского, да, Чехова.
Бунин,
получается,
наверное, последний.
Бунин, уже, Бунин он уже был там. Да, он уже был там. Угу. То это все как бы внутри советская было.
Абсолютно.
Внутри советская литература. Да? Ну, за исключением текстов, которые остались в столах, как роман Булгакова, там, Платонова. Да? Хотя Платонова – это большой вопрос, его переводов – это отдельная история. И поэтому такой выход в мир, выход к миру, выход движения на Запад – для него было принципиально важным. И то, что итальянцы вот здесь оказались в нужное время, в нужном месте, это было такое вот правильное, очень четкое движение, потому что он не хотел, чтобы этот роман остался в нетях.
Ну да.
Слишком много в него было вложено. Он ведь на самом деле, когда он пишет вот в письмах последних лет жизни об этом романе, он перечеркивает все свое предыдущее творчество. Несправедливо, нехорошо по отношению к гениальным книгам стихов, но он говорит, это все чепуха, ерунда, даже обращаясь к привычкам, не надо этого переводить. Вот роман – дело моей жизни.
Да, да, ступенями он называет все свое предыдущее творчество. Абсолютно ни во что не
ставит. И вот это было для него чрезвычайно важно. Потом, вот эти вот слова «вы пригласили меня на собственную казнь». Он же их сказал легко.
Абсолютно.
Он же их не сказал так, что «ой, вы куда вы меня приглашаете, куда вы меня зовете, да вряд ли, там не стал прятать рукопись за свою спину». Нет,
ну,
пожалуйста.
Мастерица вообще чуть не на ходу отдал.
Исключительно даже легко, потому что есть фотографии, которые сохранились, кроме воспоминаний Серджо де Анджело и кроме воспоминаний, связанных с Витторио Страдо, вообще с итальянцами. Вот это тоже очень важно. Вот эта легкость, с которой он это сделал.
Да. А фантастический, конечно, успех романа, как он его называл, космический рейд романа, мировой по Европе, он доказал, что действительно европейская культура этого романа ждала.
И получается так, что он, когда он писал этот роман, он как бы отказался от своей предыдущей манеры. Потому что если мы сравним это с прозой ранней, модернистской прозой Пастернака, то это совершенно другое. Это спокойное повествование. Как он говорил, что внутренние его ориентиры были Диккенс и Достоевский. Диккенс, который у нас уже воспринимается как такой детский писатель, но на самом деле это такая литература, направленная к читателю, очень добрая.
Да.
Очень хорошо воспринимающиеся. Достоевский при всем своем невероятном блеске и запутанности какой-то для читателей, он, тем не менее, тоже он поглощает читателя сюжетом. Читатель на этот сюжет подсаживается, и все, и дальше не может оторваться от романа.
Невозможно.
Вот этого добивался Пастернак, чтобы это была проза доступная, чтобы она была ясная, чтобы она была очевидная, чтобы сюжет был понятный, чтобы любовь была, лежала в основе этого романа. То есть все вот эти вот необходимые для романа как романа, и в том числе и для мирового романа, потому что он тоже, я думаю, я не нашла пока свидетельства, но он думал о переводах этого романа на иностранные языки. И вот эта вот как бы не такая уж сильная витиеватость, она способствовала
не мог
тому,
не думать,
что...
будучи человеком, владеющим, в отличие от большинства своих писателей, несколькими иностранными, и будучи переводчиком, не мог об этом не думать. Конечно.
А пути вот в мир, пути в Европу, пути в данном случае на Запад, он потом роман пошел, или в Восток, Но вот, вот так.
И, конечно, не появись он тогда на Западе, а вот появись, как и в Советском Союзе 30 лет спустя, тоже, боюсь, не прозвучало.
То есть такой тоже реакции бы не было.
Да,
может,
да, да.
Может быть, и не было бы. Хотя на «Мастера и Маргариту», которая появилась через 25-26 лет после смерти Булгакова, реакция была и внутри страны, и в мире.
Да, в общем, тут трудно.
Очень. Тут трудно угадать.
Да, но опять же «Мастер и Маргарита» все-таки появилась не в 88 году. Мы об этом говорили,
да,
что
да,
здесь, в Советском Союзе, роман, к сожалению, не
вообще
повезло
на ему. На самом деле у Пастернака был один, как бы не могу сказать соперника, а все-таки такой сопоставимый роман, тоже переведенный на многие языки, это «Тихий Дон».
Да.
Совершенно неожиданно «Тихий Дон», который котировался в Нобелевском комитете рядом с Пастернаком.
Ну, и в результате,
этот роман, который получил, в результате докотировался, в результате получил. Самое интересное, что Шолохов после присуждения вот этой самой премии, в разгар вот этой вот травли и так далее, где-то какой-то шведской газете все-таки сказал, что он бы не был против публикации этого романа, потому что, а что такого, как-то вот так. Он гораздо мягче, потому что, видимо, тоже рассчитывал. Наш казак тоже был расчетливый, рассчитывал на получение этой премии.
Конечно, наверняка. Кто же в конце концов, не мечтает о
Нобелевке. И есть даже работы западные, которые так или иначе сопоставляют любовную линию в «Тихом Доне» с любовной линией в «Докторе Живаго», изображение гражданской войны и революции в «Тихом Доне», особенно в первой части, конечно же, с тем, что у Пастернака, в общем, там есть какие-то неожиданные совершенно пересечения.
Я никогда не был поклонником Шолохова, поэтому я понимаю, так
Шолохова,
удержать разговор.
Да, Шолохова не трогаем, потому что я здесь сторонник того, что не он написал этот роман, но роман сам по себе. Вот там, там есть кое-какие пересечения. Так что это любопытно, вообще вот эти вот отношения писателей. Шолохов уже не говорил, пригласите меня на собственную казнь, да?
Нет.
Все это переводилось, а здесь вот так.
Ну, а вот теперь, собственно, о казни.
Да.
Давайте, что о ней мы как раз в тот раз не говорили, а вся эта разразившаяся чудовищная такая свистопляска, начиная вот, собственно, того самого дня 24 октября. Между прочим, я посмотрел в интернете, такая же примерно погода была, как сейчас. Плюс 4-5 градусов. Можно себе представить.
Можно.
И началось все.
Можно представить себе Зинаидин праздник,
именины,
Зинаидин день, пироги.
Она пекла пироги.
Конечно. Все можно представить себе.
Пришел Чуковский, да?
Да, с Люшей, с внучкой.
Пришел.
Поздравлять, и замечательная фотография, на которой они радостные, веселые, поднимают бокалы красного вина. Кстати, эта фотография пошла в мир, и когда Пастернак прислал свою телеграмму с отречением, первая телеграмма была «Счастлив, горд» и так далее, что это счастье для него.
Да, счастье.
А потом то, что он отзывает как бы вот эти свои слова тем, что в моей стране, к сожалению, вручение, присуждение этой премии воспринимается не так, как хотелось бы, поэтому я вынужден отказаться от этой чести. Что Нобелевский комитет не воспринял всерьез, потому что сказал, что наверняка это все-таки так или иначе под давлением, и эти слова не оскорбляют решение Нобелевского комитета, и он не отзывает свое решение. Поэтому это решение сохранилось. Так, значит, вот Чуковский пришел, а потом уже через несколько часов появился сосед в правой стороне, Константин Федин, который пришел уже как порученец Союза писателей, Центрального комитета.
Он какой он тогда занимал пост в Союзе? Он уже был первым?
Он был, по-моему, первый секретарь.
Да.
Да.
Потом-то он долгие годы был первым секретарем.
Да, по-моему, уже был первый секретарь. По-моему, уже Фадеев не был. Нет,
Фадеева уже не было.
Уже не было в живых.
Конечно.
Конечно, первый секретарь он был.
Федин.
Потому что он стал еще, Фадеева отодвинули после смерти Сталина. И Федин предъявил ему фактически ультиматум, что он должен от этого отказаться. Что касается Пастернака, то следующие письма, это письма Фурцевой, письмо Фурцевой, очень известное, которое составлялось вроде бы даже здесь с консультациями с Ольгой Явинской, с какой-то правкой Ольги Явинской. Существует несколько редакций этого письма. И в этом письме Пастернак всячески пытается объяснить и, не уступая мировое значение, мирового значения того, что он сделал, не уступая слов о том, что это на самом деле, как он сказал потом в одном из стихотворений, что он хотел воспеть красу земли моей, но он готов пожертвовать какими-то, ну, в данном случае, материальными.
Да, он же предложил, что он фонд мира отдаст.
Это ему предложили. Что он отдаст фонд мира, он хотел отдать в Красный Крест.
Ага.
И когда он ему предложил, он хотел отдать в Советский, но в Красный Крест. И когда ему предложили отдать фонд мира, он был страшно возмущен, потому что он знал, что фонд мира – это поездки советских чиновников по миру. И он не хотел быть спонсором, как, говоря нынешним языком, вот этих вот поездок. Поэтому... у него были свои понятия о том, как можно распоряжаться деньгами. Он, кстати, вот мы говорим о травле. Ведь его же буквально через несколько дней востребовали на секретариат Союза писателей. Он не поехал. Он послал туда записку, достаточно высокомерную, я бы сказала, как она сегодня. Такое. Он иногда очень сверху и правильно делал,
ну, правильно,
смотрел
конечно.
На все это. Что он плохо себя чувствует, что он не придет. Буквально через несколько часов здесь, на даче, появился врач из поликлиники или фонда, посланный специально, как он считал, для того, чтобы так или иначе за ним следить, а может быть, для того, чтобы и удостовериться, болен он или не болен, врет он или не врет он, говоря таким вульгарным языком. И мы же знаем, что дело кончилось в результате тем, что у него обнаружилось...
Да, но это мы не будем забегать вперед. Это...
Да, но здесь было так. Потом, значит, были все время какие-то качались весы. И травля развивалась с некоторым торможением. Потому что всегда Центральный комитет не действовал только от своего лица. Он всегда действовал как бы от лица коллег-писателей.
Ну да.
И коллеги-писатели здесь
оказались...
очень и очень активными. Во-первых, газеты тут же написали об этой Нобелевской премии самыми мерзкими словами, которые только можете себе придумать. И «Лягушка в болоте» – это самое такое нежное выражение, которое можно было...
«Лягушка в болоте».
Да.
«Шавка».
Да, предатель.
Литературный Власов.
Литературный Власов.
Что интересно, потом Солженицыну точно такой же прибыль. Солженицыну, по-моему, называли литературным власовцем. Генеральский дали чин Борис Леонидовичу самого Власова.
Да.
Как говорится в русской пословице, и в хорошем стаде заводится паршивая овца. Такую паршивую овцу мы имеем в нашем социалистическом обществе в лице Пастернака, который выступил со своим клеветническим, так называемым, произведением. Этот человек взял и плюнул в лицо нашему народу. Свинья, она никогда не гадит там, где кушает, никогда не гадит там, где спит. Поэтому если сравнить Пастернака со свиньей, то свинья не сделает того, что он сделал.
Писатели все-таки, вот как они не понимали, что как можно пытаться прилепить к такому просто красивому человеку, так красиво себя державшему, не говоря о том, что великому поэту, вот эти вот все омерзительные какие-то слова.
Вы знаете, он, значит,
собственные уста
почитали. Я сейчас немножечко в сторону. Одна из писательниц, которая, кстати, жила здесь на даче, которая сама просидела в лагере много, написала ему письмо, то у нее рука бы не трогнула. Если бы она могла, она бы таких предателей просто вот расстреляла бы сама. И Пастернак на это письмо ей ответил. Ответил очень спокойно, объясняя ей, что, в общем, наверное, это в порыве каком-то, наверное, это слишком эмоционально, что он хотел совершенно другого. То есть он был человек необыкновенно деликатный, интеллигентный.
Да.
Одновременно собирается собрание Московского союза писателей, куда вызывается Пастернак. Это собрание вел Сергей Смирнов. Я читала стенограмму даже не один раз. Нельзя сказать, что это из-под палки.
Совсем. А я тут дополню. Я помню, что Ивинский свидетельствовал, что не только не из-под палки, но еще ведь этот самый Сергей Сергеевич Смирнов так, кривляясь, изображал интонацию Пастернака. С воодушевлением, говорил.
Вот так.
С воодушевлением. Ну, Сергей Сергеевич, конечно, за Брестскую крепость спасибо, но потом подписывал письма против Сахара Солженицына, предлагал исключить Булата Шалча Акуджаву.
Ну да, поэтому там...
Такой, фрукт был
да,
известный.
Поэтому, если так говорить всерьез, то это, конечно, то, что останется навсегда, именно то, те имена людей, которые выступали там очень активно, разоблачали Пастернака, предъявляли ему претензии, что как это можно. Никто из нас не мог бы и подумать о том, чтобы опубликовать свои вещи, там, передать их на Запад. Вот это вот больше всего предъявлялось ему. Между прочим,
но
там...
эти-то имена как раз... Кто их сейчас помнит, кроме нас с вами?
Ну, я помню, Борис Слуцкий.
Нет, а вот я хочу сказать вот про такие имена, типа Сафронова и все прочее.
Это
а вот
ерунда.
Я как раз вас хотел спросить. А вот то, что, конечно, Борис Абрамович Слуцкий.
А вот Борис
Абрамович
Слуцкий.
И всю жизнь он потом этим маялся, ведь говорят.
Вы знаете, он, конечно, и даже наверняка этим маялся. Но у Бориса Слуцкого... Я считаю, не то, что оправдание, это была его позиция. Он был настоящий коммунист, он был майор, он был, пришел с войны майором, в нем это комиссарское начало было всегда. Он мне, например, говорил: «Наташа, зачем вам идти на работу в журнал «Знамя»? Не надо. Я говорю: а чего надо? А надо переводить. Вообще не надо ходить на работу. Надо быть дома, это что мы называем сейчас фриланс, и переводить, у вас есть способности. Вот я не пошла по этому пути, но я помню этот вот комиссарское начало.
Ну да, твердый.
Его, кстати, терпеть не могли потом все вот эти вот Сафронова, Грибачевская, Кожевниковская вот эта вот компания. Они разные, но тем не менее вот этот круг. Терпеть не мог Слуцкого, потому что в нем была та удивительная независимость и самостоятельность.
Чистота абсолютно.
Да, и он это выступление, оно было искренним и независимым. Он считал, что он как коммунист, он как человек, прошедший через тяжелую, страшную войну,
имеет право. И, между прочим, там никаких мерзопакостных слов, даже выступление Мартынова, другого замечательного поэта, нету.
Нету. Но сломался на этом Мартынов, сломался, стал писать совсем хуже, чем работал. Потому что если мы сравним поэмы Мартынова ранее с тем, что стал писать после вот этого собрания, это просто небо и земля. А Слуцкий...
Слуцкий не сломался, наоборот, только как поэт, только рос и рос. Но...
И мы до сих пор печатаем его оставшиеся стихотворения.
Вот уж кто сколько написал в стол.
Да, очень много.
Что-то фантастическое.
И замечательные совершенно стихи.
И совершенно замечательные.
Недаром Бродский считал его одним из своих главных учителей. По поэтике.
Поэтике. Вслед Бродскому скажешь, мой любимый поэт. Просто-напросто вот этого вот периода. Поэт грандиозный.
У нас существует такая концепция, что Слуцкий настолько все это переживал, что в конце концов кончил свои дни психическим заболеванием. Ну, я так думаю, что этого не было, что с ним это произошло в связи с кончиной его любимой жены.
Вовсе
не с делом Пастернака. Хотя дело Пастернака, оно ему всегда молодыми и не очень молодыми, которые не участвовали, там предъявлялись. Были люди, которые не пошли на собрание. Да, сказали, что они больны, там как-то вот.
Был Евгений Александрович Евтушенко, который отказался выступить.
Был Евгений Александрович.
Будучи каким-то там секретарем комсомольской организации московских писателей, отказался выступить.
Вот, поэтому...
Был Илья Григорьевич Ленбург, когда его звали на собрание, он запрещал секретарше брать трубку, сам подходил и говорил: Илья Григорьевич отъехал надолго, своим собственным голосом.
Своим собственным голосом. То есть он заявил как бы свою позицию.
Свою позицию, абсолютно.
Да, поэтому нельзя сказать, что это все московские писатели побежали и отметились. Нет. Были те, которые выходили в коридор, бы покурить, чтобы не голосовать.
Которых потом, опять же, Евгений Александрович заклеймил. Евтушенко имеет. А вот интересно, Александр Иванович Гальч, который, конечно, бессмертным это все образом изволил, вот интересно, был он на этом собрании? Не был? История умалчивает.
Но он написал замечательное стихотворение по этому поводу.
Поименно вспомним тех,
кто поднял руку. Но я так думаю, что нет.
Наверное.
Я думаю, что, конечно, нет.
Хотя еще,
иначе бы он не написал этого.
Хотя еще в ту пору он был абсолютно благополучным, беспечным сценаристом. Вас вызывает Таймыр, верные друзья и все прочее. Но я думаю, что все-таки.
Но, тем не менее, он бы не написал такого стихотворения.
Конечно.
Потому что он был необыкновенно искренний поэт вот в этих стихах. Он бы написал о себе.
Конечно. И я думаю, что он из тех, кого эта история с этой дикой травлей Пастернака и заставила вот так, сказать...
Задуматься, пересмотреть многие вещи, может быть.
Конечно.
Ну, задуматься заставляло много,
да.
Но это, конечно, переворачивало сознание молодых людей.
Да.
Студентов литературного института, хотя как? Там были два очень талантливых молодых поэта. Одного фамилия Храбаров, а другого фамилия... Вот сейчас я забыла.
Я тоже забыла.
Вот они сюда на дачу ведь приехали. Приехали к Борису Леонидовичу. Не за тем, чтобы сказать ему, как они его ценят, как они его поддерживают. Они приехали за разрешением выступить против него в Литинституте. Они думают, правильно, но вот отпустите нам этот грех заранее.
Смотрите, и Пастернак, опять сколько христианства.
Да, и Пастернак смотрел из окна, не этого, видимо, другого, на дорожку, как они шли, держась за руки и подпрыгивая. Вот, от радости, что им это разрешили. А в Литинституте было, конечно, тоже свое собрание, и были свои лозунги, естественно, на этом собрании.
Было Ахмадулина, между прочим, тоже вела
всегда
себя
очень хорошо, всегда очень четко, и всегда памятуя о том, что такое поэт. Она все-таки, видимо, себя всегда понимала вот... В этой,
да, конечно.
В этой когорте. Она поэт.
Да, но она,
она не может.
И в жизненном поведении.
Конечно, она не может против.
Поверх какого-то быта.
Но всегда вела себя очень хорошо. Если я имею право давать ей какую-то оценку, но восхитительно.
Еще где-то я прочитал давно, потом не помню где, что Николай Федорович Погодин был, но это до этого собрания. Говорил Пастернаку, как это лучше умереть, чем отказаться от Нобелевской премии.
Николай Федорович Погодин, дело в том, что он был один из самых богатых людей этого поселка.
Да, думаю.
Да, здесь просто...
Ленин этот шел, понимаешь, в 500 театрах страны одновременно.
Конечно, и с вдовой Погодина... У Пастернака были очень хорошие отношения. Анна Панкратьевна, по-моему, ее звали. И даже в письмах он ее упоминает. В одном из писем он говорит, ну, я не такой богатый, как Погодин, поэтому я не могу там сделать то-то, то-то и то-то. Но, тем не менее, Погодин, как человек очень самостоятельный и состоятельный, наверное, имел право на какое-то такое свое, как он думал для себя, там, на какое-то...
На собрании вроде не выступал.
Нет,
так что, так сказать,
нет,
не туда,
не выступал.
Не туда. Знаете, какую я еще хотел тут затронуть тему? Ведь в этот период, даже раньше, на несколько лет раньше, но уже роман написан, он сравнивает сталинскую эпоху и послесталинскую. И это сравнение так он проводит, очень, что надо сказать, конечно, философски, но он в каком смысле противопоставляет культ личности культу вот этих вот свиноподобных рож.
Ну да, культ личности забрызган грязью. Ну, просто дело в том, что, опять же, он, когда пишет письмо Фурцеве, а потом письмо Хрущеву, которое он не отослал, он пишет письмо 59-го года, что даже когда были предыдущие времена, к моим словам прислушивались.
Со Сталиным
мне звонил,
у него был такой диалог.
Да, вождь мне звонил, к моим словам прислушивались, и я помогала тем людям, которые попадали в беду благодаря этому. А сейчас этого не происходит никак. То есть он, опять же, очень деликатно об этом говорит, а потом в стихотворении он сказал об этом очень резко.
Да.
Действительно получается так, что во времена Хрущева он претерпел гораздо больше, чем, как мы говорили, в сталинские времена, когда он претерпевал прежде всего страшнейшую психологическую травму и травмы постоянные. А здесь просто не травма, а травля.
И опять же контраст в том, что он заступался, Много ведь за кого заступался? Из-за Мандельштама, да. Из-за Ахматова, из-за Гумилева. Во, а за него не заступился никто.
Никто. Ни один
никто.
Человек.
В эпоху, в которой уже не было ГУЛАГа, в которой уже не лились реки крови, а за него никто не заступился.
Заступился как? Запад только. Вот.
Ну, Запад, само собой.
Да.
Запад.
А так, да.
И эта Запада никто. Поддержка его, видимо, действительно очень.
Ну, конечно, когда приходила почтальонша и приносила по 40-50 писем каждый день.
Тот посчитал, от 20 до 30 тысяч писем он получил.
Очень много получил писем и поддержку, просто. И Камю, и других
Камю Хемингуэй ему дом предлагал на Кубе, да. что он купит. Жавахарлал Неру за него
заступался.
Много. И это, конечно, его поддерживало, но вот то, что какая-то действительно все-таки моральная катастрофа, то что... Здесь да. собратьев.
Более
никто
того,
за
опять
него
же,
не
опять же, он пишет и говорит о том, что когда он выходил на прогулки, несмотря ни на что, он же очень много работал за столом, и для него очень важно было движение, он гулял. И на вечерней прогулке раздавались какие-то страшные крики, обвинения. Ну там же у нас была пивная неподалеку.
Да, Шалман, это
Шалман назывался, да. Знаменитый Фадеевский. И оттуда раздавались всякие осуждения. Но при этом люди простые, которые работали здесь, помогали ему, были помощниками, там воду привозил водовоз, там еще что-то. Вот они все его любили и ценили. И на смертном одре, вот когда его уже хоронили, они все пришли и говорили замечательные
там
слова.
Рабочий какой-то сказал, что Пастернак был всем нам другом. Он написал замечательный роман о ублюдке. Его, этот роман запретили, его убили. Ну? Да, вот такой вот, такой вот контраст. И такой распад моральный сдача советской интеллигенции.
Ну, правильно Олеша обозначил. Правильно. Так оно, в общем, было. Да. Хотя сам Олеша...
Я не считаю, что он сдался. Он просто... Ну, он опять же, как бы...
Нет, сказать... Беленков, все-таки, тем не менее, название книжки Беленкова хорошее. «Гибель и сдача совет».
Ну, не люблю эту книжку, именно потому что очень люблю Олешу.
Ну, Олеша очень хороший писатель, конечно,
Олеша
гениальный.
Писатель, что тут совершенно говорить? Гениальный, ну да. Что, вот он ушел просто в себя, ушел...
Речь бы он не говорил на съезде. Речь бы он не говорил на пленуме и на съезде Олеша, потому что у него речь свидетельствует о такой сдаче. Не его деятельность, потому что вот как... писателя. Ну, сейчас немножко.
Но Олеша, между прочим, никак себя в этой компании не запятнал.
Нет.
И наоборот, опять же, что-то вспоминаю из воспоминаний Ивинской. Как раз где-то у этого Шалмана она проходила, они поссорились с Пастернаком. Я не помню, в силу каких обстоятельств Олеша об этом знал. Он ее нагнал и сказал, ну что вы, как можно с Борисом Леонидовичем вот сейчас, не надо быть с ним рядом.
Видимо, он жил в это время в Доме творчества. Такие неожиданные
вещи. Да, и всех этих людей вспоминаются. Книги их гениальное, конечно, начало литературное и у Олеши, и у Фадеева.
Ну вот у Пастернака вот такой вот концепт «Лёд». Вот у него все состоялось.
Все состоялось. И действительно, и перед Сталином не встал на колени в творчестве
своем. И перед Хрущевым не стал.
И перед Хрущевым не стал. И опять, ну вот мы начали с этой вот темы, значит, отношения к Сталину. Ну, конечно, вот смотрите, ему Сталин звонил. Странные были, конечно, так сказать, разговоры.
Ну, Сталин звонил Булгакову, вообще Сталин...
Тем не менее, Сталин звонил Булгакову.
Сталин читал.
А эти-то, он же все... Они же его все манили вот в этой истории уже с травлей вокруг романа. Они его все приманывали, что сейчас будет встреча с высокопоставленным лицом. Сам высокопоставленным лицом был это сам Поликарпов.
Больше не было.
И все.
Нет, был еще прокурор Руденко.
Да, ну это
было
да.
Самое высокопоставленное. Но он его вызывал за тем, чтобы предупредить, что следующий шаг будет его арест.
Да.
И это было очень серьезно. И это было уже после...
По статье «Измена Родине».
Да,
много
это было после этого стихотворения «Нобелевская премия», которое он написал. И как сам Пастернак свидетельствовал, нес его к Винской, в Измалково, через дорогу здесь. Встретил по дороге английского корреспондента и в полностью расстроенных чувствах отдал это стихотворение ему. Не для того, чтобы этот английский корреспондент его напечатал, который, тем не менее, его напечатал в газете, не помню какой, то ли Daily Mail, то ли какой-то рукой такой достаточно популярной английской газете, и разразился новый виток скандала, очень страшный, который еще в конце концов закончился вот этим вызовом к прокурору Руденко, которого мы все знаем по Нюрнбергскому процессу. Да. Такой был человек, скажем прямо, жесткий.
Но действительно ничего не боялся. Руденко сказал... Вы хотите, чтобы я лизал руку, которая меня бьет, и не раскланивался с людьми, которые меня приветствуют, имею в виду,
нет, естественно, это, конечно, Западе. Замечательный ответ. Он единственное, чего он боялся, что совершенно лишат работы, заработка и его, и Ивинскую. Потому что он понимал, что он ответственен за нее тоже. И ей все время угрожали, что у нее отберут все переводы. Она жила только на самом деле на те деньги, которые выделял Борис Леонидович. Плюс она все-таки сама переводила тоже. У него были книги переводов готовые, которые были осыпаны, задержаны, не опубликованы. Поэтому он... как он выражался, залез уже в Зенины деньги, в Зенины накопления, для того, чтобы уровень жизни здесь все-таки оставался нормальным. Все-таки будем понимать, что у него был еще сын Леня, которому в это время было 18 лет, жена, что он помогал
Табидзе. Женя он помогал,
но главное, что он помогал еще и грузинам, которые были расстреляны их семьям.
Он помогал
дочке Цветаевой, Ариадне.
Это были четкие зарплаты,
которые он должен был каждый месяц посылать. А он был очень щедрый человек. Вот в этих переписках с западными корреспондентами, журналистами, литературоведами, которые имели отношение к переводу и изданию «Доктора Живаго», он же говорит о том, что вот откройте мой счет там на 100 тысяч долларов для того, чтобы отправить подарки, а подарки были очень немаленькие, тем-то, тем-то, тем-то и тем-то. Кому-то 10 тысяч долларов, кому-то 12, кому-то 15, кому-то 2. Но, тем не менее, он не держался за эти деньги. Как и Иван Алексеевич Бунин, который Нобелевскую премию на самом деле чуть ли не за 2 года все раздал.
Раздал.
Писателям иммигрантам.
Раздал. И Катаев вспоминал, как он к нему приехал, они в нищете какой-то жили.
Да.
В Париже. Да. Уже после получения Нобелевской премии.
Ну, конечно.
Вот.
Нет, там-то прошло, когда они вернулись в Париж, уже прошло почти 20 лет после получения Нобелевской премии. Так он деньги-то потерял, в общем, так... очень быстро растратил.
А Борис Леонидович Зинаиде говорил: ты меня не ругай, что я деньги все раздаю, я без этого не могу.
Конечно. Ну, вот эта вот щедрость, она была не только одним из любимых его слов в описании природы, которая щедрая, но это для него было такое.
Все-таки вот есть такие люди, которые просто говорить приятно, на сердце становится тепло. Правда?
Да.
Борис Леонидович.
Борис Леонидович был красивый, щедрый, гениальный, и все эти эпитеты...
А вот теперь вот вы упомянули имя Ольги Ивинской, и я бы хотел коснуться ее роли во всей этой истории. Все понятно, что мы должны любить тех, кого любили наши кумиры.
Конечно.
Наталью Гончарову и так далее. Но вот тут все-таки ее роль, мне кажется, очень неоднозначной. Все-таки она его уговорила, и несколько этих писем покаянных написать, и от премии, в конечном счете, так сказать, отказаться. Ее роль была велика. И ей манипулировали, потому что, ну, вот тот же Поликарпов, все через нее шла эта игра. Как вы оцениваете? Вот ее роль в этой истории именно вокруг
премии. Я оцениваю гораздо мягче, чем вы. Потому что я уверена, что то, что она делала вот в каких-то своих поступках, в контактах с Поликарповым, правки писем и сочинения писем, которые отправлял Пастернак какие-то там в газеты или в станции, или вот это вот отказ от премии, который совершенно справедливо не был воспринят комитетом как отказ, да, а как вынужденный такой ход. Ну, в общем, Ольга Всеволодовна, как мне кажется, которая знала Бориса Леонидовича очень хорошо, понимала, что без определенного образа жизни, для него дальнейшей жизни и творчества не будет. Несмотря на то, что она, конечно же, настаивала, уговаривала его жить рядышком с нею и оставить свой дом, она по его категорическому отказу это сделать, мягкому, но категорическому, еще до всякой Нобелевской премии, и во время.
Ну, опять же, потому что так объяснить, как он объяснил, никто бы не смог. Что
да.
Не может он свое счастье построить на руинах
И не только об этом, а о том, что вот этот ход жизни, который для него спасителен, То есть он должен определенные часы сидеть вот в этом кабинете, определенные часы работать, определенное время гулять, иметь определенные контакты с определенными людьми. Для него сам этот вот дом был очень важен. И вот эта вот абсолютная гибель этого дома, переход в другое качество, соединение своей жизни с другой женщиной, такое открытое, были невозможны. И она понимала вот эту психологическую сложность Пастернака. И она понимала, что если это будет все разрушено, если, например, если его вышлют, хотя он говорил о том, что если его вышлют, так он хочет, чтобы его выслали и с Диной, и с Ольгой Фёдоровной. И она, конечно, старалась...
Турецкого пашу.
Да, она старалась, конечно, как-то, как мне кажется, как-то все-таки облегчить вот эту ситуацию. Конечно, она была женщина, которая думала и о себе, и, может быть, первым делом о себе.
Думала.
Но она была человек, который уже прошел через лагеря. В отличие от Бориса Леонидовича, она через это все прошла. Она знала, что это такое, что это за жизнь. Она была напугана на долгие годы вперед. И потом уже она еще опять пошла в лагеря.
Да.
Вот,
да.
Значит, два раза. И Ирина,
из-за Бориса Леонидовича, из-за этих денег.
Да, и она, и Ирина пошла в мордовские лагеря.
И матушка ее, между прочим, была в лагерях самой.
И матушка ее была в лагерях. Поэтому у нее был другой, как говорим, бэкграунд, чем у Бориса Леонидовича.
И вот это вот про что и речь, что, может быть, она была уже такая, как Саксаул, изломанная вся.
Она была, я думаю, психологически она понимала, что он этого не вынесет.
Да, я понимаю абсолютно логику ваших рассуждений, но все равно никуда нельзя уйти от того, что ее использовали. Вот ее использовали.
Ее использовали, конечно. И Зинаида Николаевна использовала. Всех использовали, на самом деле. И сына использовали, Евгения Борисовича, который сюда приезжал.
Она была, между прочим, была за то, чтобы вышли Пастернака. И очень хорошо, он там найдет свою какую-то, так сказать, счастливую жизнь.
А сын?
Правда, сказала, что сама не поедет.
Сама не поедет, нет.
И сказала, мы вынуждены будем от тебя отречься, но ты на это не обращай внимания.
Ну, конечно. Но сын,
тоже была своеобразная личность, самобытная.
Да, сын, который Евгений Борисович, на самом деле, опять же, по воспоминаниям, говорил о том, что это очень плохо повлияет на его жизнь и карьеру, на все его будущее. Так что, на самом деле, это он говорил отцу.
Тем больше он же был не в гуманитарной, а в такой военно-технической области работал. В результате, между прочим, повлияло его из этого института, где он не то работал, не то учился, в результате выперли.
Ну, конечно, ну и не могло быть иначе.
Ну, и к лучшему.
Прочим, кого-то в лагерь, кого-то выперли.
Но занялся, сколько сделал для наследия отца. Но вот видите, ведь какое дело. Вот весь этот отказ от премии и покаянные письма, они выхода из этого кризиса тяжелейшего и дальнейшей какой-то спокойной, счастливой жизни не дали. Не дали, как будто вот какой-то такой древнегреческий рок наслал на него эту страшную болезнь через полтора года.
Не дали, да. Я думаю, что это результат.
Все эти жертвы оказались напрасны, к сожалению.
Никто не знает.
Но это уже, так сказать, глядя, что называется, из исторического далека.
Да, это просто никто не знает. Но я еще раз хочу вернуться к своей мысли о том, что эта травля была то, что он сознательно,
конечно,
вызвал на себя.
Он шел на эту грозу.
Да,
он ее вызывал. Да. И ведь еще, вот я так обобщая вот эту тему, этот момент, ведь это же еще травля Пастернака, она показала, что никакой здесь 37-й год не закончился. Вот он.
Вот он.
Вот он снова. Он вернулся.
Не изменилось. Можно сопоставить писательские письма того года, которые печатались. Страшно подумать за подписью кого, даже Андрея Платонова, да?
Да.
И письма, которые печатались вот, в 1958 году, и видно стилистические совпадения.
Абсолютно.
Вот в чем ужас.
Абсолютно. И в этом, конечно, вот такой уже обобщающий смысл этой истории вокруг
Вокруг этой истории, потому что она очень сильно исправляет наше понимание того, что такое оттепель.
Конечно.
Очень сильно.
Конечно.
Она как бы отрезвляет нас.
Конечно, когда в разгар оттепели оказался затравлен вообще величайший поэт эпохи.
Да. да, да. 56-й год Венгрия, 58-й год Пастернак. Ну, да. Поэтому мы можем идти по этим годам и понимать, что отнюдь не все было радужно в связи с выставками, в связи с фестивалями молодежи и студентов, в связи с взлетом Вознесенский, Евтушенко, Ахмадулина, Рождественский, которые собирали стадионы. Ну, в этот же момент вот было вот...
Да.
Это надо знать.
А другая сторона этой медали, как мне кажется, это то, что ну, действительно, помимо грандиозности, гениальности самого романа, но еще, мне кажется, такое, у него есть такое историко-политическое значение, что он как бы прорвал, разрушил этот железный занавес.
Конечно, во-первых, разрушил железный занавес, а во-вторых, русская литература восстановила себя как в качестве мировой литературы.
Абсолютно.
Это все-таки очень
Важно. Это
очень
важно.
Все это было потом, там Солженицын был потом.
И тот же наш любимый мастер Маргарита уже пришел в эту, так сказать, в этот проложенный трек.
Кстати, потом, скажем, Реквием Ахматовой печатался на Западе, это 62-й год, он вышел еще, и ничего.
Слава Богу.
Ее даже никто не требовал отречения, никто ее не преследовал. Я так думаю, что, может быть, и для властей это послужило каким-то уроком. Потому что перестали вот эти вот возбуждать вот эти вот страшные, страшные дела. Инстинкты. Вот это вот как-то ушли от этого.
Дорогой мой друг Боба Жутовский, художник замечательный, он же мне рассказывал, как после отставки Хрущев его пригласил на дачу, и вообще много раз приглашал туда, в Петрово Дальнее, разными вещами делился, в том числе тем, ну, он говорил, ну что, он раскаивался сам, Никита Сергеевич,
он не читал этого романа.
Он говорил, я не читал, ну сказали мне, что какой-то там антисоветский роман, клевета, ну я и... Точно так же, как он и говорил по поводу этой выставки, на которой он громил художников.
Тоже натравили.
Неформалов.
И, между прочим, там тоже была такая вот особая роль самих художников, которые, ну, реалисты.
Да, да.
Соцреалистов. Которые привели, натравили, сами. Показали, возбудили, а у него была возбудимая такая нервная система, да?
Да, его завести с полоборота.
Да. Здесь тоже братья-художники, здесь братья-писатели.
Здесь братья-писатели, в общем, вся эта история.
Они боялись за свое будущее. Они очень боялись, что вот эта вот система будет поколеблена не только вот система государственная, но система их союзов художников.
Да, и художественная система, творческая
Конечно.
Система.
Сама, ну как это? Как это? Вот мы-то все это учитываем, мы же пишем с учетом социалистических идеалов.
Кто, будь тогда напечатан «Доктор Живаго», кто бы стал читать всю эту там какую-нибудь после этого
Билиберду
Георгия Маркова, Бубинова и Сафронова и все прочее.
Да.
Все бы оказалось это так или иначе скомпрометировано.
Конечно.
Поэтому это, конечно, была так очень не только от трусости такой политической, но из осознания того, что опасность над ними нависла такая, как и над писателями, в кавычках, или без. Видя этот «Доктор Живаго», который все как кристаллизовал этот раствор и превратил в что-то совершенно другое.
Я думаю, что на Ахматову тоже, конечно, стучали, на все эти публикации, на все это, безусловно. И мы даже знаем имена. Но тем не менее...
Но Ахматова тоже ведь прошла ту травлю.
Она прошла уже 46-й год.
Да. И они, видимо, уже не захотели снова идти по Ждановскому следу.
Да, слишком много было ужасного в результате.
Да. Слава Богу, выжила, слава Богу, прожила еще
20 лет.
Зощенко
не выдержал. Можно сказать, что когда Ахматову привели туда, где были английские студенты из Кембриджа, она должна была с ними разговаривать. Это был 54-й год. И Зощенко была, она была, и надо было их предъявить как людей, которые выжили, как бы, и которые думают правильно. Зощенко спросили, согласен ли он с этим. Он, конечно, сказал, ну, абсолютно не согласен. А Ахматов сказал, да, все было абсолютно правильно и, наверное, заслуженно. Студенты были потрясены. Она прекрасно понимала, что умные люди воспримут это как насмешку. Так оно и было.
Конечно.
И ее по второму ходу не травили.
Конечно, она тут, можно примитивно трактовать, что она... выражаясь современским, троллила, но не примитивно, что, конечно, она вложила очень глубокий подтекст во все и в интонацию, точно так же, как Борис Леонидович, в этих своих, в этой своей телеграмме отказа от Нобелевской
очень
премии.
Очень тонко составлено.
Наталья Борисовна, низкий поклон за этот интереснейший разговор.
Я буду счастлива, если о Борисе Леонидовиче Пастернаке и о всем деле вокруг доктора Живаго узнают как можно больше людей, да и еще и прочтут те, которые не
читали. Да уж, Для этого, как говорится, мы с вами тут и потрудились.
И разговариваем.
Да. В эфире «Радио Свобода» и телеканал «Настоящее время» вы смотрели и слушали новый выпуск программы «Культ личности». Это была вторая часть передачи, посвященной Борису Пастернаку и его роману «Доктор Живаго», за который поэт 60 лет назад был удостоен Нобелевской премии. С исследовательницей творчества Пастернака Натальей Ивановой мы беседовали в том самом кабинете, где был написан роман, за что большая благодарность сотрудникам Дома-музея. С вами был Леонид Велихов. Всего вам доброго. Встретимся в тот же час через неделю. Но это еще не финал. Финал у нас будет вот такой.
Разобрали венки на веники, на полчасика погрустнели, как гордимся мы современником, что он умер в своей постели. И терзали Шопена лабухи, и торжественно шло прощание. Он не мылил петли для лабухи, ни с ума не сходил сучанин. Даже киевские весны на поминки его поспели, как гордиться мы современники, что он умер в своей постели. И не то, чтобы с чем-то за 40, ровно 70, возраст смертный, и не просто какой-то пасынок, член Литфонда, усопший смертный, ах, осыпались лапы ёлки, отзвенели его метели. Да чего ж мы гордимся, сволочи, что он умер в своей постели. Мело-мело во всей земле, во все пределы свеча горела на столе. Свеча горела. Нет, никакая не свеча горела люстра. Очки на морде палача сверкали шустро. А зал зевал, а зал скучал, мели емеля. Ведь ни в тюрьму, ни в сучан, ни к высшей мере, и ни к терновому венцу колесованием, а как поленом по лицу голосованием. И кто-то с пьяну вопрошал, за что кого там. И кто-то жрал, и кто-то ржал над анекдотом. Мы не забудем этот смех и эту скуку. Мы поименно вспомним всех, кто поднял руку, был затих. Я вышел на подмостке, прислонясь к дверному косяку. Вот и смолкли клевета и споры, словно взят у вечности отгул. А над гробом стали мародеры и несут почетный караул.
Сибирь – это три четверти всей территории страны и почти 36 миллионов жителей.
«Сибирь. Реалии» – это ежедневный, честный и интересный рассказ о том, как живет большая часть России.
«Сибирь. Реалии» развеивает мифы, рассказывает о реальной жизни.
Каждый день новости, аналитика, интересные интервью и захватывающие видео.
Читайте и смотрите нас на сайте sibreal.org.
Каким вам представляется будущее России? 50-месячную зарплату не платят, экология страдает, все вылезло наружу.
Все зависит от того, как произойдет размен Крыма, Украины, Сирии и цен на нефть. Все это решается там, на самом верхнем уровне, в самом верхнем кабинете.
Если вот так относиться халатно ко всему, то, наверное, вообще будет хаос сплошной. Мне просто страшно. Или надо верить во что-то. Может быть, как-то так вот фанатично в Бога, что ли, чтобы кто-то держал. Ну, я, конечно, далека от этого.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Музыка на свободе. А где же ей еще быть? Я, Артемий Троицкий, музыкальный критик и активист широкого профиля, представляю талантливую новую музыку самых разных стилей и направлений, от академических и салонных до самодельных и гаражных. Жалобы и предложения присылайте по адресу music@liberty@gmail.com. Слушайте нас после новостей.